С ярким экраном и не с таким ярким.
Хоть надо вытирать просто.
Нет, мне просто темнее, он ярче. Так, значит, тема моего доклада, это значит первая часть моего доклада, о твердофазном иммуноанализе. Твердофазный иммуноанализ или в нашей интерпретации иммуноферментный анализ, в американской интерпретации ELISA тест, это анализ, который был предложен в 70-х годах тремя группами ученых Швеции, Нидерландов и Соединенных Штатов Америки. И в настоящее время активно используется, является одним из основных тестов, который используется в иммунологии.
Я только вот маленькое дополнение. Сейчас в литературе чаще всего встречается аббревиатура EIA.
EIA.
Да, это значит энзим иммуноэссей. Они сейчас перешли в такую аббревиатуру, чтобы вы знали. Да.
Все, я помню.
Это одно и то же.
Спасибо. Угу. Так, ну, основой метода твердофазного иммуноанализа, вернее, его вот особенностью такой, это использование так называемых конъюгатов. Это либо антигенов, либо антител, ковалентно связанных с ферментом. Да. Принцип метода самого заключен в том, что происходит на первом этапе происходит мобилизация на твердой основе, на твердой подложке антитела или антигена. На втором этапе происходит образование иммунных комплексов с этим антигеном или антителом. Вот этот второй этап он может либо отсутствовать, как в прямом варианте ИФА, так и иметь несколько этапов, как, например, для сэндвича ИФА при выявлении антител. На третьем этапе идет присоединение к этому иммунокомплексу, либо к антигену или антителу на поверхности твердой фазы, собственно, конъюгата самого. И на четвертом этапе происходит выявление факта присоединения за счет цепной реакции с субстратом. Ну, чаще всего происходит окисление субстрата, и дальше определяется оптическая плотность. Оптическая плотность ориентирована на систему. Вот эта система D0172, с которой, собственно, я буду работать.
Мы будем работать.
Да. А оптическая плотность здесь вычисляется по такой схеме, что определяется оптическая плотность критическая, которая равна оптической плотности, которая дает контроль минус, плюс число погрешность, которое зависит от чувствительности системы. И если оптическая плотность получившегося образца выше оптической плотности критической, то ставится положительный диагноз.
Надо еще сказать, что на самом деле для каждой системы расчет производится
по-разному,
да. И это определяется, в общем-то, как больше всего пристрастиями тех, кто разрабатывает эту систему. Вот одним нравится так считать, а другим так. То есть тут какого-то общего принципа не существует. Это зависит от системы, от разработки. И еще как еще называется ОП критическая? Вот, это cut-off, да? Cut-off, то есть линия отсечения.
Линия отсечения, да. Да, значит, здесь передана эта форма только для данной системы, вот используемый тест. При этом между каждым из этапов обязательно производится отмывка с удалением не связавшегося компонента системы, потому что в этом случае реакция обязательно должна происходить на поверхности твердой фазы. Образовывается иммунокомплекс или комплексы с конъюгатом. А если не производить отмывку, то реакция будет происходить, собственно, в самом растворе. Поэтому это обязательная часть тоже. Область применения этого метода сейчас – это, прежде всего, диагностика инфекционных заболеваний, диагностика аутоиммунных заболеваний, определение гормонов, определение онкомаркеров, определение цитокинов и факторов роста. У метода этого есть ряд достоинств, которые выделяют его между другими методами иммунологии. Прежде всего, это высокая чувствительность, да, 0,05 нанограмм в миллилитре определяется концентрация вещества. Таким образом, объясняется это тем, что происходит окисление молекул субстрата, достаточно большого количества молекул субстрата, молекулы фермента, соединенного в конъюгате с антителом либо антигеном. Второе достоинство – это возможность использовать минимальный объем исследуемого материала. То есть проводится это в маленьких, может проводиться в плашках для ИФА, где объем очень небольшой, всего не, максимум несколько сотен микролитров. Это общий объем. Там 300 микролитров. Вот. Но это не вся, там промывка идет на 300 микролитров. Ну,
максимальный объем планшета.
Да, сам...
А реакция обычно идет в объеме 50-100 микролитров.
Больше 100. Третье – это стабильность при хранении всех ингредиентов, необходимых для проверки, для проведения ИФА от года и более. Объясняется это тем, что большинство компонентов достаточно устойчивы, или если наблюдаются какие-то сложности в их хранении, они либо в концентрированном виде представлены, либо в сухом виде представлены, либо системы эти устроены так, что в норме их можно хранить в течение длительного времени при температуре от 0 до плюс 4 градусов, то есть в холодильнике обычно.
На самом деле стабильность дается за очень большой труд. Стабильность всех компонентов. То есть система достигается путем добавления туда специальных ингредиентов, которые являются ноу-хау для каждой фирмы. И, в общем-то, секрет, как правило, очень здорово хранит, потому что стабильности добиться очень трудно. И это я вам говорю как бывший разработчик системы.
Да,
и вот это самый главный камень преткновения. Что-то кто-нибудь добавляет, альбумины, сахарозы и прочие стабилизирующие агенты. Вот это самое главное, на самом деле, вот, вещи. И если действительно удается добиться вот этой стабильности, тогда можно действительно его хранить. А так, есть, не что? Очень-то стабильные все это вещи, и сыворотки, и конъюгаты. Это все очень хрупкие материи.
Единственное, только что я могу сказать, это то, что при, вот, например, в этой системе, 0172, большинство компонентов представлены в виде концентратов. И если готовить уже их рабочее разведение, то вот они уже хранятся очень...
Тут вообще вещи нет. Рабочее разведение вообще не хранится.
Четвертое – это простота проведения реакции. То есть стандартная схема ее выполнения, и если она отработана, то она достаточно проста. Пятое. Это наличие как инструментального, так и визуального учета. Ну, прежде всего, на наглядно. То есть мы теперь можем видеть, это как окрашивание субстрата.
Видели потом? Видели, Саш? Саш, покажите картинку, вон она на обложке. Вот как выглядит плашечка. Четко можно отличить положительное от отрицательного, да?
Фирма.
Ну, понятно, да. Вот. Но на самом деле так оно и выглядит.
А при изменении оптической плотности мы можем получить точные данные количественные. Шестое – это возможность автоматизации всех этапов реакции. Ну, самое активное использование автоматизации – это washup, промывание, собственно, лунок. Но можно проводить саму реакцию.
Ридер, микроканальная
сплава. Вообще-то есть автомат. Видели?
Сами автоматы
не видели. Это огромный такой сундук, который вы загружаете сыворотки.
Прям с микролифтом, который, да? То есть плашка там поднимает.
Ставите сыворотки туда, пробирчик, вы будете пить чай. И она вам выдает уже результат на бумажке.
Я работал только с лидером и вошером автоматически.
Но есть автоматы. А как же вот... ИФА-анализатор автоматически.
Туда все заправляется, вот все реактивы, да?
Да, все реактивы вы туда заправляете, они также представляются в виде таких флакончиков уже готовы. То есть ваша задача только смешать все, что надо смешать.
То есть пипеткам уже не надо?
Никаких пипеток, там все автоматизировано. Есть такие, но они применяются где, как вы думаете? Там, где большие объемы исследований.
Да, там, где нужно проводить быстро.
Это да. То есть там, где небольшие объемы исследований, они, конечно, не нужны.
Следующее это достоинство – это экологическая чистота и безопасность для медицинского персонала. Ну, в отличие от вот радиоиммуноанализа, где существует опасность радиоактивного заражения, если так говорить, то здесь я даже встречал в литературе описание проведения ИФА в домашних условиях. То есть даже не в лабораторных условиях, а в домашних таких условиях он может проводить.
А вы нам будете рассказывать про быстрые тесты?
Нет, про быстрые тесты я не...
А ведь сейчас же продается типа вот вечно домой.
Нет, ну я знаю, что, например, что ИФА используется, основа ИФА используется в тестах на беременность. Они проводятся как
это
раз.
Это есть быстрые тесты. И на ВИЧ можно такой же. Они есть и на ВИЧ, на гепатит, на многие ВИЧ существуют вот такие быстрые тесты, которые, как вы говорите, домашние условия. Это что же иммунитерный?
Ну там не плашки, там на полоску.
Там плашки. Да. Там бывают мыльницы, полоски, там масса всяких вариантов. Но главное, что действительно можно индивидуально использовать.
Следующее достоинство – это относительно низкая стоимость диагностических наборов. Но это объясняется, наверное, скорее не тем, что их дешево получают, а то, что существует большая конкуренция все-таки между производителями, и западными, и отечественными, а конкуренция создает определенную ценовую политику. Вот. Поэтому ее можно использовать легко. Так, значит, ну, как я уже говорил до этого, основой является использование конъюгатов. Поэтому я скажу, коснусь того, какие используются ферменты при создании конъюгатов. Самый распространенный – это пероксидаза хрена, он, кстати, используется и в этой системе. Вот. Также используется щелочная фосфатаза, бета-галактозидаза, уреаза и пенициллиназа ферменты. Соответственно, каждый из этих ферментов катализирует реакцию распада какого-то конкретного вещества. В случае, например, пероксидаза хрена – это пероксид водорода. Для синтеза конъюгата с пероксидазой хрена используются два метода. Один – это метод периодатный, так называемый метод. Он достаточно быстро и удобен, но у него есть недостаток тем, что образуются полимерные формы конъюгатов, а это понижает специфичность реакции. И второе – это более трудоемкий метод. Это метод с использованием вещества СПДП. Вот N-сукцинил, медил, 3-пропионат. Он более трудоемок и длителен, но зато мы можем до минимума ограничить образование полимерных форм конъюгатов. И в этом случае не возникает какие-то конформационные перестройки в конъюгатах, которые могут объяснять неспецифическое связывание конъюгата с...
Я Саша хотел спросить. Саша, пока все понятно?
Да.
Что такое конъюгат? Поняли? Что с чем связать надо? Поняли?
Да.
Антитела связывают с пероксидазой хрена. Эти антитела потом будут узнавать то, что они должны узнавать, да? Ага, понятно.
Конъюгат, да. И вот, ориентируясь на пероксидазу хрена, существует определенный перечень субстратов, которые и окисляет, собственно, и которые используются в реакции, которые используются конъюгат с пероксидазой хрена.
Это уже нерастворимые, да?
Это я два приведу.
Да.
Значит, первое – это нерастворимые субстраты. Это диаминобензидин, да, так называемый. А вот дальше два остальных, которые вы здесь видите. Почему я привел его? Дело в том, что такой метод, как иммуноблот, можно рассматривать как вариант иммуноферментного анализа, непрямого иммуноферментного анализа. И здесь именно используется данный субстрат, да, в данной работе. А также могут использоваться растворимые субстраты. Но из них я хотел бы выделить тетраметилбензидин, ТМВ, потому что в этой тест-системе как раз используется именно он, тетраметилбензидин.
Он какого цвета?
Тетраметилбензидин? Самон? Но он дает...
Когда покрасить?
Ну вот он дает, по-моему, такой вот как раз окрашивание.
Нет, это куда дает желтым окрашивание. Это такой зеленовато-синенький, да? Такой бирюзовенький.
Да, бирюзовый.
Угу. Просто чтобы знать, что живет.
Хорошо. Так. У конъюгатов есть необходимые свойства, которым они должны обязательно отвечать, чтобы реакция была эффективна. Во-первых, это... Во-первых, это высокий антигенный титр, и это необходимое свойство конъюгатов, ориентировано на конъюгаты антител с ферментом. То есть здесь приведены как бы варианты для антител с ферментом, но то же самое можно сказать и для антигена с ферментом. Во-первых, это высокий антительный титр и высокая аддитивность к антигену. То есть в довольно большом разведении конъюгат должен идеально участвовать в реакции, и реакция должна идти с ним.
Аддитивность – это сразу.
Сродство, да. Сродство к определенному антигену. Соответственно, чем выше аддитивность, тем меньшая концентрация конъюгата должна участвовать в реакции. Второе – это высокая специфичность в рабочем разведении. Ну, это логичное свойство. Специфичность – это способность какого-то вещества, ну, в данном случае конъюгата, связываться с каким-то определенным эпитопом на антиген.
Ну, каким, скажем, веществом.
Каким конкретным.
И не связываться с другим.
И не вот связываться с самым
главным. Да. Специфичность это высокая степень сродства, которая сочетается с высокой степенью несродства ко всему остальному. Да?
А чем она обеспечивается?
она обеспечивается прежде всего строением самого вещества, вот, и определенными, ну вот, например, если говорить об именно блоте, это определенными этапами обработки субстрата, не субстрата, вернее, а твердой фазы, то есть того же самого нитроцеллюлозной мембраны, что, например, забивка конкретно называется.
Нет, забивка специфичности вам не поможет.
Но она забивает, скажем так, она закрывает область, куда может происходить
связь. Сейчас говорим о свойствах конъюгата, да? Самого анализа. Как вы добиваетесь специфичности анализа, это уже другое. А вот специфические свойства самого конъюгата.
Ну, прежде всего, она определяется... Прежде всего, она определяется специфичностью самого антитела, либо антигена, который входит в состав конъюгата. То есть фермент здесь не имеет значения, он только должен быть связан. Третье – это высокая ферментативная активность конъюгата. То есть это уже объясняет свойства именно ферментов, которые входят в состав конъюгата. То есть удобно, когда одна молекула фермента может катализировать изменение цвета нескольких молекул субстрата, тем самым показывать нам наглядный результат.
По идее, это и есть катализатор, что это молекула, которая многократно используется за счет этого высокоэффективности. Да?
А у вас картинок нет по поводу того, что... Потому что вот...
У вас будут картинки-то дальше?
У меня будут картинки по
схемам.
По схемам.
Ну, давайте одна схема еще потом.
Да, потому что...
Сейчас у меня уже Третье, еще одно свойство, это оптимальное малярное соотношение между ферментами и антителами. Ну, это я просто не могу точно ответить, почему-то так. Я просто это свойство описано в книгах по антителам, как раз по иммунологическим методам. А соотношение должно быть примерно 1:1. Четвертое, это преобладание мономерных форм конъюгата полимерами. Это вот как раз процесс получения.
Больше шансов встретиться, потому что если что-то будет в избытке, понимаете, то молекулы фермента и антитела, соответственно, понижается вероятность встречи в растворе, а не в растворе работают. А если будет 1:1, то они будут как бы находиться вот в окружении друг друга. Ну, смысл понятен, да?
Почему полимерные формы не должны присутствовать? Потому что они, примерные формы, имеют способность к неспецифической адгезии на пластике на самом деле.
Цепляются за пластик. Пластик тоже пример. У него тоже заряд какие-то есть, да, и там гидрофобные связи тоже могут образовываться.
Пластик. Ой, да. А вот еще раз про полимерные мономерные формы конъюгата. А что там в полимерном варианте-то может быть в этом конъюгате?
То есть какая именно полимерная?
Что вот на вас написано полимерная форма конъюгата. А что имеется в виду?
Полимеры это определенные, значит, полимером, может, что такое сам по себе является полимер. Это.
Полимер, я знаю, что такое, а полимерная форма конъюгата, я не могу понять. Полимер образуется между чем? Вот прям вот этой сложной молекулы, состоящей из антитела и фермента, они между собой
полимеры? Да, идет соединение.
Или вот много-много антител, а сверху один фермент?
Нет, там может быть по-разному совершенно. То есть там может соединение идти и между антителом и антигеном, входящий в состав конъюгата.
Подождите, какой антиген в конъюгате?
То есть происходит слипание буквально молекул. Это, во-первых, это сложность. В этом случае оно будет тяжело происходить адгезия на образование самих иммунокомплексов будет происходить тяжело. И потом тут проблема может быть с тем, что возникают пространственные конформационные эпитопы. Это может также быть причиной неспецифического связывания. Дальше у меня представлены методы, схемы методов, стандартных методов, которые используются для моноферментного анализа. Значит, здесь и далее зеленым цветом, здесь он изумрудный, будет обозначаться тот компонент, будь то антиген или антитело, которое мы, собственно, изучаем, то есть в образце существующем.
Что мы изучаем? Ну, вот, это зеленое?
Ну да, это зеленое. Это если вот мы хотим что-то определить, либо концентрацию, либо наличие чего-то. Красное – это стандартизированные антитела, либо антиген. А соединенные с F – это означает конъюгат.
Я имею в виду... Обнаружение антигена в растении, мобилизованном на отрывной фазе?
Да.
То есть образец, который вы изучаете, вы предварительно иммобилизуете?
Ну, да, я сейчас объясню. Треугольником здесь обозначается антиген, а антитело имеет вот такую форму. Все антитела будут иметь такую форму.
Ну да, это традиционные антитела, без кружочка.
Да.
Или с кружочком?
Кружочка. Нет, они уже конъюгированы.
Кружочки как бы...
Я с кружочком, я потом поясню, почему я там сделал, с кружочком или без него. Значит, здесь описан прямой ИФА для выявления антигена. Изучаемые антигены иммобилизируются на подложке, после чего обрабатываются конъюгатом антител с ферментом. И происходит отмывка, и после чего мы обрабатываем субстратом данный иммунокомплекс, и по окрашиванию определяем наличие связи конъюгата с антигеном или его отсутствие. То есть это вот...
Бывают такие системы?
В каких случаях используют только эту систему? Для чего?
Да, он обычно используется для обнаружения антигена в образце, но это самый простой вариант.
Не, ну для чего? Вот обычно
для обнаружения антигена.
Он только для обнаружения антигена. Вот такой вариант.
Знаете, мне кажется, что это очень древнее, потому что сейчас никогда не обнаружат антигена. Будет очень много неспецифики, вот невооруженным глазом видно.
Да.
Дело в том, что когда вы. И что такое иммобилизация? Это вы берете свой изучаемый образец, разводите его в каком-то разводчике, да? И выносите в ломкий планшет. И потом ждете там, полдня ждете, пока сядет все, что сделалось, да? Ну, в принципе, так в течение первого часа большую часть садите. Ну, считается, что иммобилизация там несколько часов, да? А потом все это, что не иммобилизовало, все отмываете, да? Так вот тот момент, когда вы инкубируете свои луночки, планшеты с этим раствором, у вас вот там садится на этот пластик все, что в растворе есть. Совершенно не специфический метод.
Да, но я просто сказала бы, это старый цикмет, но я просто сказала о нем, потому что он тоже входит в, ну, в варианты ИФА.
Хорошо, и надо тогда вот отдавать себе отчет о том, что вот при этом происходит. Вы понимаете, что из раствора на планшет садится все. Белки там присутствуют, самые разные. У вас же наверняка смесь какая-то белков или очищенная.
Да, антигены могут, да.
Антигены могут быть очищенные, могут быть плохо очищенные, слабо очищенные, могут быть вообще смесь. Вообще в этой смеси могут присутствовать не только белки, надо отдавать, я в этом тоже сокращусь, а могут быть и глюкопротеиды какие-то неразрушенные. Все будет липнуть на пластик. То есть, как говорят, не специфически сорбируется, да?
Да.
Потом вы будете иметь дело, на самом деле, не с такой картинкой, вот, как у вас нарисовано, там так аккуратненько антигены сидят, и больше ничего нет. На самом деле там будет очень большой компот. И вот за счет этого компота у вас, конечно, потом будет неспецифические реакции.
Но если
вот почему такой вариант определения антигена, просто, конечно же, сейчас уже не принят. Понятно, да?
Да, это я понимаю.
Понятно почему, да? Потому что из раствора планшет садится смесь самых разных антигенов.
Тут
для антител.
Да, второй, значит, это прямой ИФА для выявления антител. Ну, здесь тут примерно та же самая схема, только с отличием заключается в том, что изучаемые антитела, образец с изучаемыми антителами, происходит сорбирование именно этих антител.
А почему?
На твердую фазу.
А что это они сорбируются антитела?
Ну, такая схема приведена в литературе.
Учебники?
Да.
Старые учебники?
Да. Ну, просто это стандартная
старые
схема, учебники. Просто старая.
А вот дальше, а в следующий, дайте мы...
Антитела неспецифически сорбируются на планшет. Мимо антигена.
Я просто не понимаю, какая должна быть поставлена задача перед исследователем, чтобы он смотрел антиген на плашке или антитела на плашке сорбирования.
Не первый вот ваш вариант для выявления антигена.
На ранних порах, потому что, наверное, на раннем этапе. Потому что сейчас уже эти не используются.
Давайте вот этот вариант тоже оставим на потом. Значит, давайте самый простой прямой вариант. и конкурентной не надо. Ингибирование
самый прямой.
Вот прямой для выявления антител. Как сейчас выглядит? Есть у вас, Андрей, такой?
Как сейчас выглядит?
То, что вы будете сейчас ставить. Вот, вот тот вариант, который вы будете применять, в котором вы с Тумановым будете проводить эксперимент. Вот этот Петербургский тест.
Вот это?
Да, на чем основан?
Сейчас, минуточку, одну секундочку.
Давай сейчас мы найдем.
Так, а,
вот, не прямой для выявления, вот так называется, не прямой. Вот, давай, вот этот на самом деле.
Да, это вот.
Самый что ни на есть такой распространенный вариант для выявления антител. Да. А потом поговорим про антител.
Значит, основа на первом этапе происходит и на твердую к.
Берем планшет.
Да. Угу. С твердой фазы стимулизируем на нем антигенами.
Что такое антиген?
Антиген – это белки, ну, возбудители, в данном случае.
Белки, то есть это могут рекомбинантные белки, да, что еще иногда используют? Пептиды, да, чаще всего. То есть система включает в себя рекомбинантные белки,
или
например, ВИЧ, или пептиды, тоже аналогичны каким-то белкам ВИЧ. Это в данном случае играет роль антигена.
На втором этапе идет добавление к, вернее, помещение в эти лунки, на дне которых располагаются антигены, а исследуемые сыворотки, которые нужно определить, есть ли данные антитела.
Значит, Саша, мы хотим узнать, сыворотки есть антитела к ВИЧ или нет, да? Mm-hmm. Понятно.
После этого производится отмывка. Ну вот для этой системы используется фосфатцелевой буфер с твином. Твин это такие детергенты,
которые
для всех. Да, для всех то же самое происходит.
Нет, подождите, значит, вернитесь назад. Значит, сначала мы залили сыворотку, дали постоять. Для чего? Для того, чтобы произошло взаимодействие
между антигенами и антителами.
В планшете, который мы достали из коробочки, вот это вот антигены, они уже были.
Они уже там находятся.
Они уже, Саша, представляете себе схему, да? Антигены там уже есть, они сортированы на планшете. То есть мы туда вносим сыворотку.
Даем инкубироваться.
Да, инкубируем. Потом отмываем лишнее.
После чего отмываем лишнее, чтобы удалить избыток антител.
Что в качестве контроля используется?
В качестве контроля там используется сыворотка крови. Ну, вернее...
Контроля на самом деле должно быть всегда два, да?
Там контроль минус, отрицательный.
Значит, отрицательный контроль это что? Сыворотка, которая точно не антитела.
Точно нет антитела, а другой это сыворотка, которая имеет.
Который точно есть, причем так, в обычном заметном титре. Достаточно высоко положительный сыворотка. Вот, это наш контроль. Так, дальше, пошли.
На третьем этапе идет добавление, собственно, конъюгата к этому
Первые антитела и вторые.
Это антитела первого уровня и второго уровня. Да. Но в данном случае это так называемый, вот в литературе классической называют антиглобулиновый реагент. Так.
Ну, не так. Это на самом деле антитела к чему?
Антитела к антителам. То есть,
антитела не просто к антителам, антитела к иммуноглобулинам человека. Да?
Да. Именно к этому.
Правильно? Мы же иммуноглобулин человека исследуем. Правильно? Значит, вот это антитела кого?
Антитела...
Ну, кого-нибудь. Кровь,
да, там, любого животного, да?
Иммуноглобулин человека.
Конечно, да, это иммуноглобулин человека.
Скажи, иммуноглобулин.
Ну, в данном случае иммуноглобулином... ну, вот здесь измеряют иммуноглобулин М и G еще.
Да, там разные используются. В этой системе выявляется иммуноглобулин двух классов, G и M.
Так как образуется здесь иммунокомплекс... тройной такой, трехэтажный, то возрастает специфичность. То есть здесь имеется такой закономерность, чем выше вот этажи это иммунокомплекса, тем выше специфичность, потому что вероятность неспецифического связывания понижается в данном случае. После этого
я бы так сказала.
Давайте обратно. Что-то сомнительное. Чем больше этажей, тем больше специфичнее.
Нет, просто...
На каждом этаже же, в общем, свои проблемы. Нет,
пока стандартное количество. Меньше просто быть не может этажей. Вот
в таком варианте, да. Я ориентируюсь на те ранние старые варианты при прямого ИФА, которые проводились.
Вообще говоря, чем меньше этапов фрагментного анализа, тем выше его специфичность. А бороться за специфичность надо на каждом из них. Да, а повышать количество вот этих вот построек, это значит заведомо понижать специфичность. На каждом этапе налипает что-то лишнее, грубо говоря, понимаете, на каждом этапе.
А каким образом вот эти антитела получают против антител для коммунгата?
Происходит, штука не продается. Вот уже если, например, это антитела животного, каким-то глобулином человека, то происходит просто иммунизация этого организма.
Да. Значит, тоже. Чем иммунизируют?
Иммунизируют как раз антителами вот другого животного, то есть человека. Ну, выделяют антитела, после чего...
Высокоочищенный аппарат получает, да?
Да.
А вот как там насчет ИГМов и ИГЖ? Вот если специфичное на ИГМ и специфичное на ИГЖ?
Специфичное ИГМ и специфичное ИГЖ? Ну, в зависимости от того, какие... чем будет иммунизировано животное, то есть либо это будет ИГМ, либо это будет ИГЖ, либо это какие-то типы ИГЖ, например, ИГЖ-3, например, то, соответственно, такие антиглобулиновые антитела можно получить, такие антитела можно получить у животного к определенным антителам человека.
То есть
происходит это.
А потом их чистят?
Антитела? А конъюгат?
Нет, антитела, которые потом используют для конъюгирования. Ведь конъюгат, я так понимаю, как вот ваш из вас конъюгат, это комплекс, состоящий из трех веществ.
С двух веществ. Ферменты.
Значит, вы используете чистые ведь антитела.
Да, они проходят чистую.
А вот вы сказали, что вот в вашем случае, вот в этой системе, используется для ИГМ и ИГЖ. Конъюгат, да?
Как? А, вот к чему.
Одновременно сразу к
двум. Вот я пытаюсь, вот я к этому пытаюсь вот подойти. Вот раз вы так сказали, объясните.
По-видимому, здесь используются антитела к антиглобулиновые реагенты и к ИГЖ, и к ИГМ.
То есть будет... В смеси. Здесь иммунизация производится по отдельности, да, ИГЖ и ИГМ. Потом получают сыворотку иммунизированного животного, из нее опять-таки очищают, да? Глобулины, да?
Таким образом получается.
Нет, потом что, смешивают? Нет, сначала метят.
Сначала метят, а потом смешивают.
То есть это все высокоочищенный препарат. Вот за счет чего достигается специфичность. Понимаете? За счет очистки на каждом этапе создания вот этой системы. Это все высокоочищенный препарат. И иммуноглобулины, и последующие, вторые антитела. Это все очищенный препарат. А почему М и Ж? Почему именно в двух?
Потому что эти антитела, это маркеры, скажем так, вот, сейчас скажу, наличие этих антител в организме пациента или исследуемого человека может свидетельствовать, дает право врачу или исследователю заключить о том, что имеет место факт заражения, собственно, инфекция, ВИЧ-инфекция.
В принципе, вообще вся эта система, да.
То есть это те антитела, которые 100%...
А почему? И те, и другие надо. Одних мало?
А потому что их концентрация различна на разных этапах инфекции.
Правильно, на разных этапах. Что сначала появляется?
По-моему, ГИДЖИ вначале будет.
ИГМ – это ранние антитела. Они незрелые такие, они, может быть, менее специфические, чем ИГДЖ, но зато они раньше появляются. А наша задача – как можно раньше выявить инфекцию, по идее, да? Для чего вообще все эти системы применяются в первую очередь?
В первую очередь для выявления, для постановки положительного
для
диагноза.
Для скрининга донорской крови. Правильно? Основная масса всех этих систем идет в службу крови для скрининга крови, чтобы, не дай бог, не перелить инфицированную кровь. Понятно, да? И вот для того, чтобы как можно раньше выявить ВИЧ-инфекцию, применяется как раз эта система, которая выявляет и те, и другие классы иммуноглобулин. Потому что ИГМ появляется где-то так вот на 21-28 считается день. А ИГЖ уже через 3 месяца. Понятно, да, что нам надо вот это окошко обязательно влезть, которое до 3 месяцев имеется. Это называется Т-система третьего поколения. Да? Слышали про такое?
Да.
Т-система третьего поколения – это те, которые выявляют оба класса иммуноглобулина. Дальше поехали.
Ну и последний этап, когда происходит реакция с субстратом, в данном случае используется субстрат ТМБ в цитратно-фосфатном буфере, в цитратно-фосфатном растворе с перекисью водорода, пероксидаза хрена, окисляет перекись водорода, образуется кислород, который, собственно, и окисляет субстрат с образованием окрашивания.
А что там происходит? Ой, ну это так интересовало, но свет-то почему меняется?
Я знаю, что
это тут не жутко интересно. Ну что ж цвет-то меняется?
Формула субстрата.
На самом деле фокус заключается в том, что реакция происходит с перекисью водорода.
Да, там.
Вы забыли сказать, что на самом деле субстратом реакция является перекись водорода. А вот этот тетраметилбензидин или ортофенилендиамин – это не субстраты, это индикаторы. Происходит реакция с перекисью водорода, да, под действием пероксидазы хрена. Пероксидаза хрена, она с чем вступает?
Перекись
водорода, она взаимодействует. И вот после того, как это происходит, индикатор меняет свой цвет. От фенилендиамина или тетраметилбензидин – это индикаторы того, что реакция произошла.
Понятно? Просто я в литературе смотрю, что субстратом это называется именно…
Ошибка это. Очень часто ошибка. Эта ошибка совершается. Субстратом является перекись водорода.
Понятно.
Да.
Понял. Хорошо, Так. Но здесь описан, тоже в литературе описан непрямой эффект или появление антигена. Он ничем не отличается.
То, что вы вначале показывали, то, чего сейчас на самом деле никто никогда не делает. Не так выявляет сейчас антиген.
Он отличается только тем, что здесь у нас...
Погодите, это вообще-то ошибка. Это у вас прямой эффект.
Нет, я дальше сейчас покажу. На следующей картинке там продолжим. Тут отличие заключается в том, что неизвестным составляющим для нас является антиген. В предыдущем случае антиген был нам известен, и мы определяли антитела. Здесь мы уже имеем стандартизированные антитела, и мы определяем наличие антигена, либо его отсутствие.
Подождите. Нет, давайте еще раз.
Никто забыл.
Нет.
Это вы составили из учебника?
Да.
А это же один раз вы уже показывали.
Это вы уже показывали вначале. Под названием прямой ИФА для выявления антигена.
Нет. Прямой ИФА там нет вот этого уровня.
Нет, вот еще первее.
Нет, в самом начале.
В самом начале,
когда мы еще говорили, что это все пропустим. Что это все глубокая старина.
Нет, вот просто только тут образуется просто только конъюгат реагирует с антигеном, а там конъюгат реагирует с антителами. Здесь конъюгат будет реагировать с антителами.
А там вторые антитела еще?
Да, тут и используется вторые антитела. Но это можно использовать для определения антигена в образце. Тоже можно использовать для
определения. Он же сорбирован.
Он же уже у вас сорбирован. Зачем еще надо антитела?
Ну вот это же исключительно только для того, что возможно, чтобы определить. Мы можем, например, использовать его для того, чтобы определить, если у нас есть стандартизированные антитела, какому антигену они?
У вас просто они не мечены. У вас есть антитела к антигену, но они не мечены. Зато у вас есть антитела к этому антигену, меченые уже, а вам неохота эти мечены. Вот вы используете такой вот давай. Вы очень сильно потеряете на специфичности в таком варианте, потому что, как я говорила, вы сорбируете очень много всякой фигни, и это у вас не компенсирует использование вторых антител. А как часто определяют антиген?
Сейчас, минуточку.
Есть у вас схема?
У меня сейчас метод сэндвич ФА для выявления антигена.
И как это делается?
Значит, здесь, правда, есть определенные условия, чтобы... У данного антигена было несколько эпитопов для связывания с либо одним и тем же классом антител.
Что у вас в подложке? Что сорбировано на планшете?
На планшете у меня сорбированы антитела, стандартизированные.
Моноклональные,
антитела, после чего к ним добавляется антиген, вернее, образец, который мы... А тем исследовать на наличие того или иного антигена.
Сыворотка, например, да?
Сыворотка.
Человека.
Да? Да. И после чего идет обработка конъюгатом...
Чего с чем?
Конъюгатом антител с ферментом.
Антител к чему?
К этому антигену, связь идет просто по другому эпитопу. На этом же самом антигене.
Да. То есть у вас одни антитела в подложке, другие сверху, а между ними зажат антиген.
При этом, могут быть одного класса эти антитела, те, которые на подложке, те, которые находятся в конъюгате, или же относиться к разным классам. Но, по-моему, я встречаю, что обычно они одного класса.
В принципе, так вот по логике, они могут вообще быть верхние антитела, например, одного происхождения, нижние машины, верхние там какие-нибудь еще. По большому счету это не важно. Если они к разным антитопам, можно систему сконструировать и так. В данном случае это не имеет большого значения. Главное, что антиген имеет происхождение из человеческой стойки. Да?
Следующим этапом является
проявление.
И вот существует еще один сэндвич ЕФА, это для выявления специфических иммунокомплексов. Вообще закручено, это безумие. Значит, у нас имеется иммобилизированные на подложке моноклональные антитела, которые реагируют со стандартизированным антигеном, после чего производится реакция с исследуемым образцом наличия антител, и уже этот комплекс обрабатывается конъюгатом с антиглобулиновым реагентом к этим антителам, к исследуемым антителам. Получается вот такое. Это таким образом, таким вариантом сэндвич-анализа можно определить. Это такой вариант сэндвич-анализа для определения антител.
Для чего? Чтобы отловить, да, антитела к строго определенному топу. По-видимому,
таким образом, да, мы можем таким образом делать четкую.
То есть вы антиген специфическим образом вылавливаете из снизу, да?
И зная, какие этопы находятся на поверхности собственно,
да,
самого антигена, можно таким образом
определить. Да, техническая антитела. Задача такая может быть, да, по ходу решения какой-то другой задачи. Дальше давайте тогда что там.
Да, но мне тогда нужно будет вернуться назад, как этим.
Конкурентные? Так, вот я хочу задать вопрос, значит, коллективу. Все понятно? Mm-hmm. Все понятно. Саша, тоже понятно? Тогда давайте там принцип ингибирующих, инфоконкурентных, да? Чтобы было представление о том, что можно все делать наоборот.
Да, есть.
Конкурентный, то он часто используется.
Да,
можно
и у нас даже многие системы конкурентные.
Да, вообще конкурентный, я тогда с конкурентного начал.
Конкурентный,
здесь представлен вариант конкурентного ИФА для выявления антигена. Но здесь происходит, если сказать общий принцип, то происходит конкуренция между конъюгатом фермента с антигеном, стандартизированным, с конъюгатом, который либо находится, либо отсутствует в исследуемом образце. При этом от...
Не, подождите, почему конъюгат?
Ой, не с конъюгатом.
Антиген.
А при этом от концентрации антигена в исследуемом образце и вообще от его наличия будет зависеть, сколько молекул конъюгата свяжется, сколько молекул конъюгата свяжется в иммунокомплекс с подложкой самой. И, соответственно, окрашивание субстрата, интенсивность окрашивания субстрата, интенсивность окрашивания индикатора, говорит по-правильному, будет обратно пропорциональна концентрации антигенов в исследуемом образце.
То есть?
Происходит конкуренция между...
Нет, все правильно. Где у нас будет сильнее всего окрашивание? Вот когда мы делаем не прямой, обычный метод, у нас сильнее окрашивание, там, где больше антигенов.
Там, где больше антигенов.
А здесь?
Вернее, антиген.
Да.
Здесь окрашивание будет больше там, где, наоборот, образец у нас дает отрицательный результат.
Все наоборот. Отрицательный результат, да, это будет самое интенсивное окрашивание. Да?
Да.
А самый сильно положительный, наоборот, не будет красить.
И существует модификация конкурентного для выявления антител. Здесь идет конкуренция уже между конъюгатом антител стандартизированных с ферментом и антител, который находится в исследуемом образце, за возможность связаться с антигеном на поверхности твердой фазы со стандартизированным. И опять же, окраска индикатор будет обратно пропорционально концентрации антител в исследуемом образце. То есть реакция будет такой примерно.
Наоборот.
Да. Mm-hmm. как я понял, об ИФА основанном на ингибировании, может, просто я могу ошибаться.
Скажите, а сейчас еще про конкурентный, можно спросить? Да. А для каких случаев, вот, в каких случаях быть использован
конкурентный? Мы очень часто можем использовать для, не только для качественного определения, а для количественного определения. То есть, если мы знаем четко фиксированное количество, если мы используем точно фиксированную концентрацию конъюгата, если мы знаем, если мы используем, вернее, расцитруем исследуемый образец, то мы можем определить при разных разведениях, в итоге получим данные о концентрации антител или антигенов в исследуемом образце. То есть это в большей мере количественный метод, чем качественный.
На самом деле многие системы качественные тоже на этом принципе работают.
Почему отдают? Почему отдают предпочтение конкурентному факту?
Я?
Нет, вообще.
Те, кто выбирают?
В принципе, да. И там же и более сложный.
Нет, он не сложный. В том-то и дело, что он, смотри, одностадийный фактически для антигенов. Добавляешь сыворотку в смеси с конъюгатом, одновременно добавляешь. Даже бывают такие шарики, знаете, типа жемчужины, они лежат вот прямо на дне луночки.
Да-да-да.
Там уже конъюгат,
там уже находится.
Ты просто вносишь свою сыворотку, этой сыворотка растворяешь этот шарик, и реакция пошла. Они очень удобные в использовании. Я думаю, что это, наверное, основная причина. Многие их любят, эти системы. Им тут привыкнуть, наверное, знаешь. ИФА очень-очень вкусный, когда к нему как следует привыкнешь.
ИФА основанный на ингибировании. Здесь общий принцип заключается в том, что происходит ингибирование связывания, ингибирование реакции связывания конъюгата антител с ферментом и антигена на подложке твердой фазы, собственно, самой подложки. И ингибирование происходит посредством вступления в реакцию антигена в исследуемом образце. То есть антиген, если говорить тривиально, то антиген в исследуемом образце забирает на себя часть конъюгата, реагируя с ним, и вымывается в результате отмывки.
Я что-то поняла, как это? А почему он его на себя принимает? Может быть, их предварительно инкубирует конъюгат вот с этой сыворотки? А потом добавлять в планшет не может
Да, вполне. Это, я думаю, что здесь можно использовать в различных вариантах. Потому что раз бой тут основной идет в растворе, не на самом плане, не в самой твердой фазе, а в растворе, то это может инкубация может быть заранее.
Я, честно говоря, сама так никогда не делала, но мне кажется, тут надо предварительный этап, когда смешивается конъюгат с исследуемым образцом, когда происходит это взаимодействие, а потом уже вносит в луночку.
В лунку добавляется уже смесь, то есть реакция там уже идет.
Вот я так и подумала, да. В этот момент уже они должны были как между собой связаться.
Просто если в конкурентном бой идет уже на как поверхности твердой фазы, то здесь происходит...
В конкурентном они в равных условиях находятся.
Да, в равных условиях.
А здесь конкуренции в сущности нет. Но сначала происходит абсорбция как бы антигена из раствора, а потом он добавляется. Да, поняла, да.
Не даже идет реакция.
Ну, дальше все понятно.
Вот, и вот, ну, это основные методы, которые я использую.
Так, с иммуноферментом все понятно всем, да? Саша, есть вопросы? Вы
задавали. По последнему.
Значит,
вот этот, да?
Да. И как с помощью него количество определяют?
А как? Опять же, если ты знаешь четкую концентрацию конъюгата, антител с ферментом, и используешь различные разведения антиген, исследуемого образца, который ты определяешь наличие антигена, то от того, сколько молекул конъюгата в итоге будет соединяться с твердой фазой и от интенсивности окраски, будет зависеть, сколько молекул антигена взаимодействовало с остаточным количеством конъюгата. И ты можешь получить точные количественные данные, ну, может быть, не совсем точные.
Технически как это осуществляется? Вообще, вот любое количественное определение, оно предполагает использование каких-то стандартов.
Да,
то есть стандарт... в тест-системе, Саша, уже присутствуют стандарты, да? Которые дают строго определенную оптику, оптическую плотность. Обычно их даже бывает несколько. Обычно их бывает несколько. Низкий, там, средний и высокий. Вы можете построить какой-то график, а можете по какой-то формуле посчитать. Но все это рассчитывается с помощью сравнения со стандартом. Понятно, да? Оптическая плотность будет зависеть от того, как там все эти события развиваются, а результат будет зависеть от того, как вы посчитаете в сравнении со стандартом.
Вот у меня по этому, по иммуноферменту
все. А вот в этой системе вашей вы там же будете определять количество, ну каким образом?
Там не хватит.
нет.
А там не количество, а количество.
А, это качество.
Вот, если бы
количество. Так. Дальше мы сделаем монтрек.
Сейчас я. Это был самый большой, сейчас был короче. Вот. А второй, вторая часть доклада посвящена такому виду ИФА, который он все-таки относится как вид ИФА, как вестерн-блот. Его еще называют иммуноблот. Это особая разновидность твердофазного иммунитетного анализа, которая имеет ряд особенностей, которые я перечислю ниже.
Почему вестерн?
Почему вестерн?
На самом деле прикол такой.
Ну просто в литературе вот самое интересное, что ищешь иммуноблот, ничего не находишь. Но вестерн блот почему ты находишь?
Вестерн блот, да. Потому что был такой ученый, Саузерн, его фамилия была, он изобрел исследование нуклеиновых кислот совершенно аналогичным образом. Наносится, значит, разделяется методом электрофореза фрагменты ДНК, потом их переносят на нитроцеллюлозные фильтры, а потом производит гибридизацию там с каким-то зоном. А поскольку фамилия его была Саузерн, значит, метод назвали Саузерн-блот. Видели в литературе?
Ну, Саша, ты видел.
Саузерн-блот. Это знаменитый такой метод. Он сейчас применяется для гибридизации нуклеиновых кислот. Потом изобрели, соответственно, значит, метод гибридизации РНК. Мы назвали для Хохмана Нозерн. То есть это Юн, это Северн. А потом был изобретен метод иммуноблот. Оставался только вестерн. Поэтому он получил такое название. Лабораторная шутка.
Да. Ну, прижила.
Теперь же никто не знает.
А как научное сообщество это принимало? Ведь там же уже было это каким-то образом.
Ну, не же Марис. А дело в том, что у Белла уже много этих, начиная с амбермутантов. Помните это? Амбермутанты. Помните, есть такие? Амбермутанты — это... амбермутации, точнее. Это мутации, которые сопровождаются появлением бессмысленного кодона, остановкой синтеза белка. Слышали
это
про амбермутации? Ну, дело в том, что амбер по-английски означает янтарь. На самом деле никакого смысла в этом нет. А дело в том, что в лаборатории в тот момент, когда открыли эти мутации, появился неприличный анекдот, содержащий это слово. Ну и вот для Хохма мы и назвали. Потом уже появились еще две мутанты. Амбер-мутанты, потом охра и что-то еще, да, было? Но это уже, конечно, был для смеха исключительно. Больше ничего. Ну, ладно, дальше.
Значит, одной из первой особенностей этого метода является то, что образец перед исследованием, ну, в нашем случае, это, потом я программу не проводил, это клетки, содержащие вирус, разделялся на отдельные составляющие белки с целью определить наличие антител, направленных против каждого конкретного белка вируса, который являлся антигеном. И вторая особенность – это то, что перед электрофорезом применяют обработку кипячением с особым буфером, содержащим дедоцилсульфат натрия и 2-меркаптоэтанол. И я многослужу, почему позже вот именно два эти вещества. Но в итоге происходит денатурация белков и сохраняются только первично структурные эпитопы, так как белки имеют конформационные эпитопы.
Значит, какие бывают
эпитопы? Эпитопы бывают первичные конформационные эпитопы, вернее, первично структурные эпитопы, которые заложены в первичной структуре.
Линейные. То есть, которые определяются порядком аминокислот и больше ничем, да?
Да.
И конформационные, которые определяются объемным их расположением в составе.
Да,
белка,
это вот да? Заложено в вторичной критичной структуре, собственно, белка. Ну и третья особенность вестерн-блот — это то, что можно сказать, назвать ее как особенность. Это то, что производится реакция на такой твердой фазе, как мембрана. В моем случае это нитроцеллюлозная мембрана. То есть разделение идет в геле, но дальше идет перенос на
твердую фазу.
На твердую фазу, да. У метода есть ряд достоинств. Во-первых, это достаточно высокая точность. То есть при правильной постановке он дает...
От точности как бы здесь?
Нет, ну я имею в виду...
Меньше ложных положительных результатов, это что такое? Когда их меньше.
То есть...
Это специфичность. Правильно?
А, с более высокой специфичностью.
Конечно. Это... Чем меньше ложных положительных результатов, тем выше специфичность.
Это вот именно поэтому блот используют как подтверждение ФА.
Конечно,
при...
конечно. У него выше специфичность, чем у ИФА. Блот отличается от ИФА больше специфичностью. Хотя чувствительность у него, конечно, меньше. А дело в том, что вот эти два параметра, чувствительность и специфичность,
потом это еще почувствуете.
Они находятся в противопроцессе.
Да.
Высокочувствительные. Да. А второе, это то, что он позволяет выявлять антитела к определенным антигенам. То есть происходит, так как происходит их разделение общего антигена.
Индивидуально, говорит, антиген, да?
Мы можем, так как мы общий антиген разделяем, то мы можем получить индивидуальные антитела, вернее, выявить индивидуальную специфичность антител к определенным антигенам. Третье. Это то, что перед анализом, собственно, происходит такая обработка, в результате чего сохраняются первичные эпитопы к антигенам.
Как это достигается?
К антителам. Значит, это достигается тем, что додоцилсульфат натрия, он придает всем кислотам отрицательный заряд. Это, во-первых.
В результате чего что происходит?
В результате чего электростатические взаимодействия...
Молекулы разворачиваются.
Происходит
за счет чего образуется конформационная структура? За счет взаимодействия заряда, да, аминокислот?
Электростатические
взаимодействия. Аминокислот определяется их зарядами. Знаком и количеством, да?
Да.
И... А когда все отрицательные, никто ни с чем не может взаимодействовать. Им остается только развернуться в линии, да? Правильно?
Да. И потом еще все-таки два меркаптоэтанол, он вызывает разрыв дисульфидных связей, который является вторым основным механизмом. А кипячение довершает этот процесс.
Разрываются все эти самые водородные связи между соседними аминокислотами, да?
Да.
И остаются только ковалентные связи между аминокислотами в цепочке.
Да.
А для чего нам надо вообще разворачивать молекулу белка перед электрофорезом?
Ну, во-первых, в этом анализе в первую очередь ставится вопрос уничтожения конформационных эпитопов, это во-первых. А для электрофореза линейная форма белков, они лучше разделяются.
То есть они лучше разделяются, поэтому они все-таки оказываются в равных условиях. Мы, как правило, методом электрофореза делим почему белки? По какому?
Мы делим их по молекулярной массе.
Молекулярной массе.
А если они имеют различную форму, то есть скорость движения...
Будет определяться не только этим параметром, правильно? А нам надо, чтобы они все находились в одинаковых стартовых условиях, чтобы мы их могли сравнивать только по размеру, правильно? Чтобы они все были линейки.
Да. Но у меня-то есть недостатки, два серьезных недостатка. Это, во-первых, длительность опыта. Но мне где-то подсчитано, что при нормальной, неторопливой работе это может занять примерно 30 часов. То есть это все, начиная от заливки геля, от подготовки образца, обработки его, до получения конечного результата.
Мне кажется, при 24 можно наложить как?
Нет, 20. Я имею в виду, что ночь, если считать,
ночь не выбросить, часов. Да, если прийти вовремя на работу, например, да, с утра.
Я ночью считаю примерно около 10 часов. Ну, от 8 до 10 часов.
Ладно. В принципе, конечно.
И высокая суммарная стоимость реактивов и, собственно, человеческого времени при проведении всей
реакции. Это как раз ничего не стоит, правильно? Человеческое время, да, ты учитывал.
Ну, давай не проведешь. Так, здесь этапы проведения...
Как мы делали, да?
Да, этап проведения, собственно, самого анализа. На первом этапе идет обработка образца. Осадок клеток разбивается в... 0,0 в 1000 малярном растворе треса.
Они всегда позовут сотки.
Ой, я лишний ноль
показываю. Да, сотки обычно мы работаем.
Это я ошибся в этом. Да. А треса при имеющем pH 8,0 и разносится в опендорфе по 100 микролитров. Это просто в моей интерпретации. После чего данный раствор в опендорфе подвергается обработке ультрафиолетом, но это исключительно для соблюдения техники безопасности, если был какое-то проникновение и вовне клеток, с содержащим в нем вирусов, что потом можно было к ним спокойно прикасаться. Затем на втором этапе к 100 микролитрам суспензии мы обрабатываем их ДНКазой. Это фермент, который мы разрушаем ДНК, разрушает ДНК.
А зачем ДНК?
А, значит...
А что ты думаешь? разрушенная.
Да, да, ДНК, она имеет, если ДНК не разрушить, образец будет иметь вязкую структуру, и да. При нанесении и при движении возникнут проблемы.
Даже не вязкую, а вот именно такую сопливую. То есть гомогенности не удастся добиться, да? А надо, чтобы все-таки с препаратом можно было работать как-то количественно.
Проводит это под действием ДМКаза и путем замораживания, размораживания в течение, ну, по крайней мере, до трех раз. Это нужно для замораживания, размораживания нужно для того, чтобы разрушить клетки. Происходит их разрушение вот в процессе такой термической обработки. А на третьем этапе добавляет 100 микролитров буфера для образца.
Вот того самого.
Да, и 2-3 минуты. Да. Вот состав того буфера представлен здесь, собственно, механизм работы различных компонентов.
Да.
ВМВ – это профенолевый голубой, который используется в качестве индикатора движения.
А глицерин,
по-моему, вязкость тоже придавать.
Это тяжелее, да, чтобы на донышко потом падало
все. Да, чтобы сождалось в лунке. А далее мы используем разделение этих белков путем электрофореза в полиакриламидном геле. Ну, здесь я привел причины, по которым мы можем использовать ПАК. Потому что, во-первых, должен варьировать размер пор в широких пределах. Это зависит от количества соотношения акриламида и бисакриламида при создании геля. Также мы можем его использовать с различными буферами, но в данном случае мы используем буфер, я дам его состав на следующем слайде. Разделение происходит достаточно быстро, если правильно отработан механизм. Сама методика. У меня она занимала... научился, в общем, делать до 2 часа 45 минут.
Ну, сколько вы затратите времени на освоение этого метода?
На то, чтобы научиться физику, выучить школьный курс.
Да нет, ну быстрее.
Нет, я быстрее, просто очень-очень...
С четвертого раза.
Да, где-то с четвертого раза мы... Собственно, научился, в общем-то, это делать.
Саша, вот. Вы это тоже все освоите в такой же степени? Или еще будете тренироваться?
Тренироваться.
Ну, тогда давайте Саше подчеркнем.
Полиакриламид, он сейчас будет туман, СДФ, поэтому
тут есть
особенности.
Вы, пожалуйста, Саше этот метод передайте вот в том же стекле, чтобы вы могли друг друга заменить.
Хорошо. При 2 часа 45 минут я засекал. Mm-hmm. Точно идет хорошее разделение. Ну, хотя там можно и меньше времени гораздо. Так будет хороший эффект. Значит, еще одним свойством является то, что он не поглощает свет с длиной волны 270 нанометров. Положение белков можно определить при этой длине волны. И при разделении макромолекул их потом можно в этом геле окрасить. Я опишу этот процесс, кратко опишу его. Он очень важен для того, чтобы стандартизировать, собственно, сам процесс электрофореза. Здесь приведена реакция полимеризации, собственно, полиакриламидного геля. Используются два компонента, акриламид и бисакриламид и свободный катализатор. В данном случае мы используем...
Это катализатор или шивка?
А, шивка. Он просто называется свободно радикальный катализатор.
Свободно радикальный катализатор, на самом деле, это что? Это тимет, наверное, да?
Да, мы используем тимет, но для того, чтобы произошла сама реакция, нам еще нужно использовать пирсульфат аммония.
Акриламид – это основной полимер. Бис – это сополимер, да? Который используется в качестве шивки основных нитей. По длинной ниточке это акриламид, а сетку образует бис, да?
Бисакриламид. Ага. А тимет и пирсульфат аммония, они, собственно, активизируют реакцию полимеризации. Здесь представлены процесс приготовления, роспись для приготовления геля полиакриламидного. Мы создаем два геля. Один из них разделяющий, другой концентрирующий. Разделяющий гель, или его еще называют нижний гель, он именно в нем и происходит разделение белков. А в концентрирующем геле, в верхнем геле, он имеет более сопливую структуру, в нем происходит концентрация всех белков на этой линии, на старте, между разделяющим гелем и концентрирующим гелем.
На границе. А почему он там происходит? своими словами.
Ну, своими словами, но он, так как белки могут сразу изначально идти с разной скоростью, по различным причинам, он замедляет их процесс движения и к процессу перехода из одного к месту перехода из одного геля в другой они подходят одновременно.
Так вот посмотрите, вот PH разный, да? Верхний или нижний вектор. PH 6,8 по верхнему, а нижний 8,8. Они тормозят вот по этой причине на границе. PH меняется. Понимаете, они же заряжены.
Только там у верхнего 6,8, а нижнего 8.
Я так и говорю, да. Концентрирующего 6,8. И они тормозят на границе за счет того, что расшибаются об эту стенку, понимаете, другой PH там. Они же заряжены молекулы. Для того, чтобы пересечь эту границу,
им нужно время.
Вот они за счет этого концентрируются на этой границе. Понимаете, верхние подбегают к этим, и тогда они уже начинают как бы с одной и той же точки. Потому что когда вы их вносите в лунчик, все-таки там объем-то заметный, да, получается, что они не с одного места стартуют. А вот эта вот концентрация на границе, она позволяет еще более точно их делить.
Да. Тут у меня также проведена пропись для получения буфера.
Для
раствора мономеров.
Чем в буфере глицин? Мы столько буферов с вами прошли, и фосфатный, и баратный. А где вдруг трисглицин? Вот он...
Вы еще так много.
Вы еще смотрите, какой. Мы с вами работали. Почему глицин? Зачем?
К сожалению, на этот вопрос я не нашел ответа. Здесь я не смог пройти.
Глицин играет роль основного ничего.
Если у него есть какие-то определенные буферные свойства.
Это основной ион, да? Основной проводник электричества, на самом деле. Это же не ТРИС проводит электричество. ТРИС – это вода. Он буфер держит, правильно?
Да.
А глицин как раз осуществляет вот эту самую передачу электричества заряда. За счет чего создается электричество входа. Носитель какой-то тоже.
Yes.
Вы когда у нас электрофорез, вот мы ставим в огороде, да?
ДНК.
ДНК, да? Там тоже ТРИС, но там у нас что используется в качестве носителя?
Как он называется?
ТРИС. Ацетат.
Ацетатный.
Где это
ЭДТ? ЭДТ мы берем. ТРИС ацетатный. Значит, там в качестве
проводников.
Это ацетат.
Ионы ацетаты не отступили электрический заряд. Три баратных, соответственно, барат. А я глицин. Это сильно заряженные аминокислоты.
Она маленькая аминокислота. Помните, самая маленькая?
Да,
глицин, она заряжена.
Бегать быстро.
Бегать ей легко. Просто.
Здесь представлена схема, здесь представлен пример, уже окрашенного геля, полиакриламидного геля с распределением белков по различным молекулярным массам. Но здесь картинка, в котором вы на этой картинке представлено разделение образца, которое на самом деле является контрольным, текст микстоп 4, вот это самое, которое я использую для определения положения белков в результате электрофореза. И здесь следует сказать, что для получения вот этой картины мы можем окрасить этот гель, он потом будет неприемлем будет для переноса, соответственно, но мы можем получить представление о распределении белков в нем. И используется краситель на основе краски Кумаси, очень-очень красивая краска, очень.
Электрик.
Очень концентрированная краска до невероятности. И также в состав этого красителя входит этиловый спирт 96% и уксусная кислота. При этом интересно то, что для хранения уже окрашенного и отмывшегося геля используется раствор, в котором содержание спирта больше. Он как бы уплотняет гель, не давая возможность белкам уходить, стекаться. Но если мы не производим окраску, то мы можем проводить дальнейшие исследования, дальнейшую работу с этим полиакриламидным гелем, то есть приводить перенос его на твердый субстрат для дальнейшего анализа. Здесь представлен схема сухого переноса, который я использую. В основе его лежит, я расскажу, как это устроено, на положительно заряженную графитовую пластину укладывается в несколько слоев фильтровальная бумага, смоченная специальным буфером для сухого переноса. Цель его будет составлять определенную влажность, чтобы это самое происходило, электрический ток должен проходить именно во влажной среде, и это несколько слоев фильтровальной бумаги, в моем случае 4 слоя фильтровальной бумаги, они держат как раз жидкость в себе. В следующем, на данной схеме красным указано положение нитроцеллюлозной мембраны, которую я использую в работе. И далее укладывается разделяющий гель, концентрирующий гель отрезается и выбрасывается, поскольку он потом будет очень сильно мешать. И далее, подобно сэндвичу, сверху укладывается такой же слой фильтровальной бумаги, смоченный буфером. И закрывается отрицательно минус пластиной. И в результате происходит перемещение под действием электрического тока вниз всех молекул белков с геля на мембрану, нитроцеллюлозную мембрану. Все это проводится в течение 2 часов при 250 миллиампер при стоимости тока. Вот. Ну, такой вариант. Если перед нами стоит задача определить в итоге, например, моноблота, а с какими такими антигенами на мембране произошла реакция, то есть с какими антигенами по молекулярной массе произошла реакция, мы также вместе с исследуемым образцом разгоняем в геле и контроле молекулярных весов. И вот чтобы посмотреть контроль молекулярных весов, мы должны окрасить мембранный фильтр красителем, чтобы отметить маркеры молекулярных весов. Ну, здесь самый
можно
удобный...
Можно вопрос? На секундочку, предыдущему слайду. Вот у вас две мембраны. Под гель.
Вначале мембрана, потом гель. Самым удобным является использование Puanso S, потому что он обладает достаточно высокой чувствительностью, и хотя он не может окрасить нейлоновую мембрану, но у него есть одно очень положительное свойство, там очень хорошо обратимое окрашивание. И если он не отмывается при обработке водопроводной водой, то он легко отмывается за ночь при забивке его.
Но мы же не только смотрим размеры
молекулярных весов. Дело в том, что при переносе очень важно не допускать наличие пузырей между слоями.
Нет, ну правильно, ты в зависимости, если сверху, то ты, соответственно, пузырь меняешь.
Нет, чисто технически, а удобно вам класть мембрану вниз? Я почему заметила?
Да, дело в том, что гель, он легко очень нужно его когда валиком расправляете, он очень легко движется вдоль этой мембраны, ее можно прям прицелиться точно. Например, если мембрана уложена как-то вот неровно, косо, и гель уложен на нее, то его можно немножко подправить движением валика.
Вы не пробовали наоборот?
Я боюсь, что в этом случае... А
посвященный человеку
сразу приклеится к...
Илюш, первый раз мы с вами делали таким образом.
Мы клали абсолютно так же.
Так же, да?
Да, абсолютно.
Я всегда сверху накатывала. Знаете, так вот берешь так вот и так накладываешь.
Но у меня возникает постоянно, всегда, мало там.
Мне просто интересно, а он действительно может так лучше?
Нет, вот прибор, который, вы, который я использую, он устроен абсолютно так же. Он вот так использует.
Там даже... его можно опустить. Ну, в общем, да. И как вот я делаю? Как я
вы учили мне вот...
Значит, вот на автомате. Вот,
ну, дело в том, что там прямо устроен, там прямо форма этих графитовых пластин такова, и вот расположение электродов, проводков для подключения к электродам.
Нет, но вы же можете...
Там придется очень тяжело все крутить. А там прям все логично, он встает идеально в форму.
Если хорошо получается, получается-то у вас хорошо. Я говорю, может быть, так даже лучше. Может, я тоже так буду делать.
Получается очень хорошо. Единственная проблема заключается в том, что так как в результате переноса у нас исчезает окрашивание белков, вот очень важно помнить направленно, как происходило нанесение образца.
Это можно пометить, например, на геле. Я, например, вот, обрезала правый верхний угол геля. Вот есть такой приемчик.
Но при этом тут происходит перенос как зеркально. То есть правый становится...
Надо учитывать.
Для окраски мы используем краску Пуансон. Да, и вот для чего мы еще используем. Дело в том, что на разных этапах укладывания этого сэндвича нельзя допускать наличие пузырей. И поэтому каждый слой мы накатываем и потом проводим валиком. Не больше одного раза, потому что если провести валик во второй раз, уже образуются пузыри, идет взмыливание уже этого раствора. Поэтому валик лучше промачивать в дистиллированной воде. Это мое личное наблюдение. Вот. Но если по каким-то причинам произошло образование пузыря воздуха на каком-то участке этого сэндвича, то там электрический ток проходить не будет, и там не будет факт переноса.
Там будет белое пятно.
Белое пятно, которое мы должны отметить при окрашивании. А на следующем этапе происходит забивка. Она делается в течение ночи. Она заключается в том, что мы фильтр нитроцеллюлозный обрабатываем смесь раствором, который представляет себе растворенные буфери, молоко, сухое молоко и сыворотку какого-то животного. В данном случае я использую сыворотку лошади. При этом происходит забивка областей, тех областей, в которых не произошел перенос, забивка этих областей белками молока и белками, которые находятся в сыворотке животного. А иначе будет будет адгезия на этом.
Нитроцеллюлозная мембрана, на себя хватает почти все.
Да, это
лучше забить молоком. Да.
Да, это я. Но вот я храню их пока без забивки.
А они важны,
они сейчас.
Они же у вас сейчас ни с чем и не контактируют.
Никогда такую кровь травму бывает, которая
не существует. Это не страшно. Но нас пугает не специфика, правда? То есть то, что может потом взаимодействовать с нулевыми.
Затем после ночи и отмывки. Здесь представим, у меня буфер для забивки, каким образом он готовится. Ну, я думаю, не буду здесь останавливаться.
Да,
вот. Вот единственное, что после инкубации необходимо 3 раза отмыть мембрану.
Ну, как в ферментном анализе всегда не пипит,
что
должна быть отмыта.
Да. В следующем этапе идет обработка исследуемой сывороткой крови вот данного нитроцеллюлозной мембраны с перенесенными на него антигенами после забивки. Происходит механизм адсорбции антитела, антитела на, собственно, антиген. Здесь также представлен состав, пропись для разведения сыворотки крови. Да, и на этом этапе очень важно, нужно соблюдать все правила техники безопасности, поскольку работа тут идет с инфекционным материалом. Mm-hmm. После чего идет обработка конъюгатом. Это конъюгат комплекс антител, то есть антиглобулиновый реактив КГЖ. Ну, я проводил КГЖ человеческим, mm-hmm. пока еще только с ним. С пероксидазой хрена. После чего... После чего и после отмывки мы проводим реакцию с субстратом. Субстратом здесь является ДАБ. Готовится он по данной прописи. И тут очень важно помнить то, что перекись водорода на кислороде воздуха и сама распадается на кислород и воду. Поэтому сразу после появления окрашенных полос, свидетельствующих о реакции с пероксидазой, необходимо отмыть водопроводной водой сам фильтр, саму мембрану, потому что иначе у нас возникнет окрашивание там, где это не должно быть.
Даже не в воздухе, а вы туда уже добавили пероксидазу.
А,
хрен, а выйдет и не гад.
Да,
реакция может идти, только она может идти не только там, где связалась, да, но еще и в растворе.
Да, просто она будет в самом растворе, но она медленнее будет идти, не то, что с этой, не там, где находится пероксидаза, перекись водорода будет окисляться везде. Поэтому тут очень важно, сразу как только мы появим окрашивание, мы его отмываем. Интерпретация результатов. Здесь приведен пример интерпретации результатов, когда, значит, первым треком это контроль положительный, где произошло к сожалению, немножко грязновато, конечно.
Это ваша картинка?
Это моя картинка.
Это
эстет-система,
да?
Да. Нет, даже это не эстет-система, это с интернет-сайта, посвященного Вестерблоку.
Ну,
По трекам 1 это контроль положительный, по трекам 2 контроль отрицательный, а под треком А это результат анализа сыворотки крови пациента А, который отрицателен по реакции. А по трекам С это положительного по реакции пациента. А трек Б, он дал нам неопределенный результат. Ну, я еще не имею опыта работы с различными образцами, с различными пациентами, поэтому не могу вам точно сказать, насколько велика вероятность получения неопределенного результата.
А почему он неопределенный?
Возможно, нарушены какие-то технологические...
Нет, какие правила интерпретации результатов? Существуют определенные критерии. Положительным, почему считается образец С?
Положительным. Ну, во-первых, у нас тут определяются антитела к конкретным антигенам.
Четкая инструкция есть. Положительным считается образец, у которого есть полоса ЖК-41, 120, да, и 160. То есть три гликопротеина. Либо 160-120 и P24. Только такие два варианта считаются положительными.
И вот в C-варианте как раз 160-120 и...
То есть должны быть две верхние полосы, 160-120. И еще одна, 41 и 24. Вот тогда положительный результат считается. Вот в C соблюдаются эти стороны. Два верхних белка видны, да еще там 41 и 24 все есть. Такой результат положительный. Если вот из этих трех перечисленных чего-то не хватает, это считается неопределенным. И что делается на определенном результате?
Мы должны поставить...
Обычно пациенты что говорят?
Ну, во-первых, пациента ему не сообщают, что у него положительный, потому что нельзя делать
приговор. Ему говорят, придите через 3 месяца.
Да, обязательно нужно повторить это.
Через 3 месяца, скорее всего, там уже появится какие-то.
Скорее всего.
Ну, если ему сильно повезет, то у него ничего не появится. Да. То есть он куда-то разрешится, как говорят.
Ну, это по поводу у меня провести будут, соответственно, все.
Значит, вы теоретически-то подкованы.
Вы в такой же степени подковали. Я почему вас все время спрашиваю? Потому что экспериментальную часть вы будете выполнять вдвоем, да, с Илюшей. И мне хочется, чтобы вы как бы стартовали.
Разве Саша не следует?
Одно другому не мешает.
Нас мало. Нам приходится на нескольких фронтах одновременно работать. Да, так что вы будете делать то и другое. Мы экспериментальным анализом вдвоем будем. Кажется, что пока все понятно.
Да,
и что такое ИФА, и что такое иммунитет. Вот это на самом деле стандартные методы для постановки диагноза, да?
Да.
ВИЧ-инфекции, они применяются для постановки диагноза, для его подтверждения. Но вот очень хорошо, что вы теперь знаете, что там в основе этих методов. Вот, и чтобы знаете, как это все делается, да, и для чего все эти вот нужные процедуры, что на каждом этапе происходит. Так что я думаю, вы осознанно подойдете к этим экспериментам. Значит, какая задача наших экспериментов? Вот
читали литературу по ранней метрике?
Значит, да? Задача у нас будет такая. Во-первых, мы должны будем определить. Ну, это, во-первых, по вестам будут. Это изучение наличия в сыворотках крови людей с теоретически с ранней инфекцией, известно, что они у них ранняя инфекция, а антител IgG3, вот, который...
Давайте отвечки. Значит, ВИЧ-инфекция. Что такое ранняя ВИЧ-инфекция? Чем мы вообще хотим? Существуют методы определения антител, ну и антигенов, да, в сыворотке. Установки делаются. Правильно?
Да.
Установки делаются. Ну, когда мы ставим вот в таком варианте, вот как, скажем, нам предлагают вот эту систему, мы отвечаем на какой вопрос.
Есть, ли инфекция
или нет инфекции? Есть антитела или нет инфекции? Но мы не можем сказать, как это произошло заражение. Да?
Да.
То мы хотим отличить раннюю инфекцию от инфекции неранней. Ранняя – это какая? Ну, грубо говоря, до года. То есть тогда, когда в течение первого года у кого-то быстрее, у кого-то медленнее формируется окончательный гуморальный ответ. То есть антитела уже приобретают вот тот характер, да, какой они будут в течение по всей последующей инфекции и нет. Концентрация антител, соотношение разных подклассов антител, аффинность, аллильность антител, все формируется в течение вот этого периода. Понятно, о чем я говорю, да. Саша? Свойства антител формируются в течение вот приблизительно 6-12 первых месяцев от заражения. В течение вот этого периода инфекция называется ранней. Вот методы, которые применяются сейчас, они не позволяют различить ранние и неранние инфекции. Да? Да. Мы хотим разработать метод, который позволяет это делать. Вот наша задача. Да? Значит, мы будем сравнивать между собой сыворотки. Какие? Ранние и
поздние.
А почему? А те сыворотки, которые ранние, откуда мы взяли?
Он там поставляет. Корнеев меня зовет, я за ним и еду.
А вот как он узнает, ранние или не ранние сыворотки? Мы хотим собрать панель ранних и поздних, чтобы было что сравнивать, да? Какие критерии выработать для себя?
Во-первых,
он на основании чего нам
проводит? Значит, у него данные эти на основе иммуноглота как раз.
Иногда иммуноглота.
Он определяет антитела к P24.
Когда? Вот неопределенный блок. А вот как раз на стадии ранней инфекции, когда еще не сформировались, как я говорю, антитела. Да, вот как правило, если неопределенный блок, а ВИЧ-инфекция потом подтвердилась, да, мы берем такие сыворотки, которые потом подтверждаются в иммуноглот, но позднее. А мы берем их на той стадии, когда они еще не подтвердились, когда они вот такие вот неопределенные.
Но на этом вот именно P24 преобладает, к нему.
Правильно, P24, а других-то нет, видите? Вот, значит, вот это, скорее всего, ранняя инфекция. А еще какой критерий? Ну, это эпидемиологические данные, когда он знает, когда заразится человек. У него бывают такие ситуации?
Ну, такие данные, что только известно там вокруг, у одного, по-моему.
Да,
то у женщины, то у замужем, и то, когда источником заражения был муж.
Когда известен контакт, например.
Да, когда известен контакт. А так большинство народа у него...
Чаще всего нам, конечно, приходится ориентироваться на данные неопределенного блока. Поэтому, значит, что у нас с вами сейчас есть? Как вы говорите, одна сыворотка ранее термоевточка? Или сколько там?
А нет, их там штук 8.
А, вот штук 8 сыворотки, которые подтверждаются, значит, данные неопределенного.
Да.
Называется, да? Еще у нас сейчас на данный момент есть, по-моему, 14 штук с неопределенным блоком. Мы тоже будем их считать ранними сыворотками. И еще, вот я никак не дозвонюсь, нам должен дать московский центр СПИД, панель сыворотки, который тоже вот с неопределенным блоком и который потом подтвердились. Вот это все будет панель ранних сыворотков. Значит, панель поздних сыворотков.
Нет, подождите. Марин, а вот эти вот сыворотки Сережины, которые у нас многолетнего хранения, и когда мы, помнишь, ставили на пептиды, и у нас практически не получалось.
Значит, это, конечно, хорошие сыворотки, но все-таки нам надо пытаться. Мы подозреваем, что они ранние, когда у них еще нет. Но мы это лучше потом докажем. Мы лучше проведем такой эксперимент. Мы будем брать только по этим.
Ну вот надо это запомнить, то, что действительно можно
отрабатывать. Мы тогда вообще четко можно статью написать.
Да,
это будет очень четко. Значит, такие у нас вот с ранними понятно. Ранние это у нас вот эти неопределенные из. Значит, институт Склифосовского от Германа Георгиевича и из Московского центра СПИД, который мы еще не получили, но мы должны в ближайшее время получить. Это вот ранние сыворотки. Теперь поздние. Поздние сыворотки. Во-первых, у нас просто есть свои сыворотки, там, Елена Валерьевна, знаете, у нас есть. Сыворотки, с которыми мы давно работали, свои. И кроме того, у нас есть на данный момент от того же Германа Георгиевича 40 образцов сывороток, есть подтвержденный и текущий инфекция. Значит, для начала нашей работы этого достаточно. У нас уже есть две панели, которые мы можем между собой сравнить. Мы сразу большое количество целых анализировать не будем. Мы лучше возьмем там штук 20 таких и штук 20 таких, и с ними будем работать. Значит, план работы на ближайшие вот 2-4 недели вот такой. Отобрать 20 образцов, содержащих, значит, 20 образцов с ранней инфекцией, 20 образцов с поздней инфекцией, ну и, скажем, 40 образцов негатив.
А где же негатив?
Негативных у нас 400 штук мешок.
Человек.
Из института прикосновения.
А, понятно. Да.
Ну, стоят морозилки, всем мешают.
Мы на них натыкаемся все время.
Нет, это они.
В вашей комнате. И как у меня еще везде они стоят.
Вот это отрицательные образцы. Да, они нам обязательно тоже будут нужны. Значит, ваша задача, Саша, отобрать по 20 образцов ранних, поздних и негативных, да? И потом, что мы будем делать? Значит, для начала мы получим составить ЭФА. Вы же никогда этого не делали, да?
Нет, я никогда не делал.
Вот, и очень хорошо.
Я делал один раз, но...
Значит, вот первая задача. Можете записывать, можете запоминать. Значит, отобрать панели сыворотки. Да. Негативные, ранние, поздние. Второе. Внимательно изучить инструкцию. То есть систему, с которой вы будете работать. Самым внимательнейшим образом. Значит, ставить вы будете, конечно, под нашим руководством. Но первый раз мы просто поставим все эти сыворотки, да? И посмотрим, как
вы на одну плашечку.
На одну плашечку.
Плашечка 60.
На одну плашечку. Они все разборные, там можно брать столько этих скрепочек, сколько
вам. Они разборные, по-моему.
Нет, стрипированные. Стрип? Написано? Не стрипированные?
Не
стрипированные.
Я просто еще не распаковывал.
А вы распаковываете? Планшет разборный.
А, да.
Стрипированные. Вот. Значит, вы отбираете, соответственно, сколько вам надо. Планшет 96 минуточек, а вам надо будет поставить 60, ну там плюс контроль, значит, это будет сколько? 60 плюс контроль. Это вам хватит 7 стрипочек. Да, короче говоря, разберетесь с инструкцией, первый раз поставим, а потом мы будем делать что? Потом мы будем играть на свойствах антител. Значит, на ранней стадии инфекции антитела, во-первых, какие? На поздней более высокой.
То есть это вот мы можем.
Значит, мы можем разводить и смотреть, скажется это на результате или не скажется. Значит, те, которые низко концентрированы, они обязательно отреагируют на разведение. Да. Там, где антител много, они практически реагируют на разведение не будут. Еще в литературе должны посмотреть, я в литературу там. Значит, второй момент – это афинность антител и эквивалентность. Вот этот параметр реагирует на добавление хаотропного агента, роль которого будет выступать мочевинка. Значит, опять надо будет почитать литературу, приготовить соответствующие растворы. Мы будем добавлять мочевину и смотреть, реагирует ли он. Правильно?
Да.
Значит, третий момент – это то, что вы сейчас делаете. Это вот эта самая сложная часть эксперимента, которая касается ИГДЖ-3. Дело в том, что ИГДЖ-3, по данным литературы, бывает только до 4 месяцев инфекции, да, в том числе. Значит, вот мы будем сравнивать иммуноглот, соответственно, с конъюгатом ТГДЖ-3 и просто с конъюгатом суммарным. Если у нас, скажем, с суммарным происходит реакция в иммуноглот, а с ТГДЖ-3 не происходит, значит, мы имеем дело с ранней инфекцией. Правильно?
Да.
Да?
Да.
С ТГДЖ-3 не происходит. То есть уже они не работают.
А как это вы будете делать?
А правильно, два стрипчика будем сразу
в плоти,
да, мы их порежем на полосочки, вот Илюша на эти плоти, порежем на полосочки, будем параллельно ставить.
И проявлять вот этим американским
вот этим, и вот тем, которые мы купили недавно, это суммарно. Вот, но на четвертый подход, это вот то, что Елена Валерьевна сейчас сказала, дело в том, что мы в свое время подметили, что вот есть такие эффективности, с которыми мы работали, в общем-то, для целей типирования. Отличение А и Б субтип. Оказалось, что и те, и другие субтиды, те и другие.
Добрый день. Заходите, Валерий Павлович, я тоже заканчиваю. Подождите 2 минуты.
Да.
Вот. И те, и другие субтиды.
Когда позвоните, пропустим. 4.11.
Хорошо. После 6 месяцев только приблизительно к этим пептидам вырабатывают антитела. А до 6 месяцев, когда мы имели дело с ранними сыворотками, мы ничего не могли выявить, потому что вообще не было антител к этим пептидам. Вот на этом тоже можно будет. А у нас сейчас есть пептиды?
Да.
Тоже должны быть.
Есть, у нас все есть.
Это вот тут В3 петли Энва. Это наши такие пептиды, мы их делали сами на заказ. И я уже сказала, использовали их для того, чтобы типировать сыворотку. Но оказалось, что если мы получаем отрицательный результат, то это указание на то, что сыворотка рынка. Мы с вами такой эксперимент тоже в конце поставим. Но давайте делать это по порядку. То есть, значит, сейчас наша задача подобрать панели сывороток раз, освоить тест-систему два и начинать переходить к эксперименту. Значит, я думаю, что надо не параллельно, а последовательно, чтобы не запутаться. Начнем с самого простого, значит, с метода разведения сыворотки. Сыворотки будем разводить там, как описано в этом случае. В литературе отрицательные сыворотки будет, и будем смотреть, что получится. Ладно? Значит, вот этот эксперимент у нас с вами запланирован на ближайшее самое время. Мы должны где-то в течение 2-3-4 месяцев эти эксперименты закончить и выдать результаты.
Это по использованию тест-системы?
Не только эта тест-система. Тест-система мы купили, потому что она стандартная тест-система.
Ну вообще.
Да, мы поставим на этой тест-системе, а когда мы уже результаты получим, я думаю, что есть смысл будет купить, например, пару еще других тест-систем, на этом же, в принципе, основанных, но производство других фирм, чтобы сравнить результаты, чтобы показать, что, в общем-то, мы получили результат универсальный. Они на другие тест-системы могут распространяться. Это уже нам надо для того, чтобы методические рекомендации написать. Потому что все дело должно закончиться написанием научных статей, а также...
То есть какой рекомендуется разведение?
Мы должны этот метод потом будем внедрить в практику. Задача-то такая у нас стоит. Вот под это дело мы сейчас пишем проект Минздрав. Если он будет финансироваться, то мы, соответственно, за это можно еще что-то получим. Значит, не будет, что это не
получится.
Мы можем надеяться, что мы делаем хорошее, полезное дело, которое, в общем, соответственно, должно и финансирование получить. Понятно, Саша? Вопросы есть? Задача на ближайшее время ясна? Чудесно.
А для чего нужно нам выявлять ранние инфекции в практике? Да. Вот для чего? Вот методические рекомендации там.
А кому они важны?
Зачем это нужно? Самое главное вопрос. Спидологи.
Так, для чего мы определяем самую раннюю инфекцию?
Для чего? За критерии вообще-то. Мы же хотим критерии выработать, да?
А, ну как же. Для использования противовирусной терапии, высокой противоретровирусной терапии, имеет большое... От эффективности терапии будет напрямую зависеть от того, на каком этапе инфекции находятся больные.
Абсолютно ложный интерес.
Правда?
Не будет зависеть. Эффективность терапии, Бог знает, от чего зависит, никто, но только не от стадии ВИЧ-инфекции. Это такая индивидуальная вещь, мы ее с вами касаться не будем, тем больше мы с вами не занимаемся вообще лечением, правильно? И вроде даже и не собираемся этим заниматься. А чем мы занимаемся? Мы вот сейчас в данный момент занимаемся лечением лекарственной устойчивости с вами в лаборатории, правильно? Практически все в этом как-то зависят.
А, так, если мы знаем эпидемиологию...
Причем мы занимаемся не личными пациентами, правильно?
Да.
У нас личных людей нет. Они личными. Нас интересует задача установить, распространяется ли устойчивый штамм, да, при первичном заражении. Происходит ли у нас в стране распространение первичного устойчивого штамма. То есть какая часть нашего населения, та, которая заражается, заражается уже устойчивым штаммом.
То есть потом нам все эти же самые сыворотки придется изучать на
ту, какую. Правильно. Но для того, чтобы знать, что мы изучаем передачу вируса, да, что речь идет о тех, кто уже заразился устойчивым вирусом, нам надо показать, что эта сыворотка принадлежит тому, кто недавно заразился. И вот тогда у нас с вами будут четкие критерии. Мы будем изучать сыворотки от недавно зараженных пациентов и показывать, что у них есть мутация устойчивости. Или нет мутации устойчивости. Что-то такое мы будем показывать. Но кроме этого, это, конечно, имеет значение для эпидемиологов, потому что они получают таким образом дополнительные критерии. Правильно? Так они судят только о количестве инфицированных, а так они могут изучать еще и скорость передачи. ВИЧ-инфекции, правильно? Скорость распространения ее популяции. Они получают дополнительный параметр своих эпидемиологических исследований. Будут они этим пользоваться или не будут, это тоже еще время покажет.
Но сейчас
мы, у нас, собственно, показатель один. Количество выявляемых случаев. Вот. А так появится второе. Количество вновь происшедших заражений в течение года. Понятно, как разница, да? Ну вот, таким образом мы помогаем эпидемиологам и себе. Всякие очень международные критерии, они обязательно требуют оценки вот этого параметра. Иначе мы не сможем интегрироваться ни в какую международную систему, значит, из тех, которые оценивают первичную лекарственную устойчивость. Мы должны обязательно доказывать, что мы получили сыворотку от пациента, который недавно заразился. Для того, чтобы участвовать во всех вот этих вот международных играх, касающихся лекарственной устойчивости. Вопросы есть?
Нет.
Так, тогда, тогда мы должны Илюше сказать большое спасибо, да? Но мне кажется, он справился со своей задачей, да? Да? Всем было все понятно, и вроде как и все
и так... сам он и разобрался.
Разобрался, да. Так что молодец. Следующий у нас
Саша, да, мы ждем от вас, да?
План,
да? И за вами еще там осталось док по методам выделения. Хорошо? Когда будете готовы, вы нам скажете.
Ну, план, да? Мы же не будем обсуждать.
Нет, я уж просто, да, вот, да, больше мы тут собрались, так, уже слушаем, мы все друг друга видим, значит, я Саша напоминаю, да? Так, кто у нас сейчас ходит на лекции?
Я.
Саша ходит на лекции.
Вы решили пока не ходить?
Я?
Да?
Нет, я не хожу пока, потому что...
То есть там, вас, да, в этом году английский, философия, да, вы с этим будете
разговаривать.
Давайте тогда в будущем году у нас на этот цикл запишетесь.
Да, конечно. А так...
И возьмите с собой обязательно Сашу. Ладно?
Будет.
Да, побить с парой тогда, конечно. Ладно? Угу. Потому что Саша тоже обязательно надо все это послушать. Тем более, что у него это вирусологической специальной подготовки нет, я правильно понимаю, да? Так что вам хорошо было бы, конечно, на эти курсы походить, благо они вот в соседнем корпусе все бесплатно. Пользоваться надо моментом, так что давайте так, пока он с ковричком ходит, а дальше вы будете ходить, ладно?
Да.
На следующий цикл обязательно запишитесь. Ладно. Все, спасибо.
Поняли?
Да, поняли.